Радио Донбасс Реалии.
Друзья, приветствую всех. Сегодня 3 марта, пятница. В студии Татьяна Якубович. И сегодня наша программа о таком. Какая сейчас ситуация в Бахмуте, мы узнаем от спикера военных. В глубоком тылу российских войск ВСУ сбили самолет. И почему российских мобилизованных подчиняют группировке ДНР? Россия меняет тактику в Бахмуте. От попыток окружения агрессор переходит к выдавливанию украинских защитников из города. Это констатирует Американский институт изучения войны. Ну а командование Украины и проект Deep State, который мониторит ситуацию на фронте, повторяют о том, что продолжается оборона города и отбиты очередные атаки на Бахмут и поселки возле него. Все они расположены или возле северной трассы Бахмут-Славянск, или возле южной трассы Бахмут-Константиновка. Но обе эти трассы сейчас уже перерезаны и не используются. К третьей, последней, на Часовьяр, войска России постоянно пытаются пробиться уже в течение нескольких недель. В самом городе россияне давят сейчас с трех сторон – севера, востока и юга. Оккупационная администрация России в Донецке уже даже демонстрирует кадры так называемых эвакуированных из захваченной части Бахмута. Очевидно, речь идет об окраинах, которые уже находятся под контролем российских войск. Сегодня в эфире мы поговорим о том, какая прямо сейчас военная обстановка в Бахмуте и сколько там смогут продержаться украинские защитники, а также какая ситуация сейчас в захваченных частях города. Вы сможете звонить к нам по номеру 095-151-9505 в Telegram или писать свои вопросы только в режиме сообщений в Viber по этому же номеру 095-151-9505. С нами в эфире сегодня будут Владимир Копчак, военный аналитик и руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения из Тбилиси. Андрей Ковалев, пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины. И Сергей Горбатенко, мой коллега, вы хорошо его знаете. Сегодня Сергей смог побывать в Часовом Яру. Там сейчас очень громко, очень близко боевые действия. И Сергей покажет, как эвакуируют все еще украинские силы людей из Бахмута. Ну и начнем мы, как обычно, со взгляда на карту линии фронта за прошлые сутки.
Васильевки и Дубово-Васильевки, сел возле трассы Бахмут-Славянск. А по данным Deep State, еще Ивановского и Ступочек на трассе Бахмут-Константиновка на юге. Сам Бахмут войска России атакуют с трех направлений – севера, востока и юга. Силы обороны натиск сдерживают. На юге агрессора есть небольшое продвижение. В направлении Северска отбита атака на Спорное. Лиман, Кременная, Купянск. По данным Генерального штаба, за сутки отбита атака на Белокоровку на Северском Донце. Deep State добавляет к этому отбитый штурм Масютовки на севере этого участка. Продолжаются бои в лесах под Кременной, возле Макеевки и Плащанки. По западному краю Донецка идут бои возле Невельского и Водяного. Продолжаются попытки войск России захватить Красногоровку и улучшить свое тактическое положение возле Новобахмутовки.
И над оккупированным Енакиево уже сегодня днем был сбит самолет. Мы можем показать эти кадры. Об этом сообщила оккупационная администрация в начале. И также местные жители города сообщали о том, что сбит самолет. Я попрошу наших редакторов показать, да, это видео и фото, которые размещали местные жители. И вот что интересно, российские СМИ сначала сообщали, что это неизвестный самолет. Не могли они никак объяснить, что это за борт. Дело в том, что Енакиево расположено достаточно далеко в тылу. Это 30 километров от линии фронта, и, соответственно, из ПЗРК невозможно было сбить этот самолет. Но вот буквально перед эфиром уже воздушные силы Украины подтвердили, что действительно сбит российский Су-34. Сбил его Никопольский зенитно-ракетный полк, и это произошло над Енакиево. Пока остается только догадываться, каким оружием настолько далеко в тылу удалось сбить этот борт. Ну а в целом сегодня уже 301 самолет России был уничтожен в полномасштабной войне. Ну и дальше перейдем к бахмутской теме, посмотрим свежее видео от военных из Бахмута. Роберт Бровди Мадяр, командир подразделения аэроразведки, всегда записывает оперативные видео из города, и вот что он сообщил о состоянии дел на сейчас.
Коротенько про Бахмут. Жодного, як і вчора, за минулу добу не було територіального успіху у ворога, за що він нещадно накриває вогнем місто та перемістя, беззупинно луплять гради. танки, артилерія, штурмові дії відбуваються по західно-південній околиці, по південно-східній околиці і по північній околиці. Ситуація залишається напруженою, але хочу вас запевнити, контрольованою. І в подальшому силами ЗСУ, підрозділами ЗСУ, підрозділами прикордонників, підрозділами ТРО, підрозділами Національної гвардії Бахмут буде втримуватися, допоки нам вести. Бажаю міцного! Надяг на зв'язку! Сьогодні, 2 березня, посеред ночі, підрозділ «Птахи Мадяра» отримав бойове розпорядження негайно вибути з Бахмуту до нового місця бойових дій. Які причини переводу в момент критичний для Бахмуту, коли ми провели тут 110 днів бойових чергувань? Я, перш за все, військовий, і тому не коментуватиму накази командування оборони Бахмуту. Я собі і вам обіцяв не займатися політикою. В армії немає і не може бути політики. В цій війні я був, є і буду комунікатором. Комунікатором на прикладі відносин між звичайним підрозділом аеророзвідки та вами, українці. Навіщо? Тому що ви надаєте необхідну підтримку, щоб були очі і працювало жало. Виконуємо наказ. Ви хочете знати мою думку? Ось вона. Питання не у медійності і не у відосах. Дорікати за бадабум і за джага-джага навряд є доречним. Я пообіцяв доставити дрони для понад 50 підрозділів. Ви зібрали на них гроші за 28 годин. Уловлюєте? В незалежності від місця нашого перебування дрони будуть.
Вот так по видео Мадяра, командира подразделения аэроразведки, можно посмотреть динамику. Это 2 и 3 марта, два его видео о поточной ситуации в Бахмуте. К нам присоединяется Андрей Ковалев, пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны. Приветствую вас в нашем эфире.
Доброго дня, слава Украине.
Героям слава. Андрей, давайте к Бахмуту, конечно, сразу перейдем. Продолжается ли сейчас оборона города? И как военные аргументируют, если эта оборона продолжается, необходимость ее продолжения на сейчас?
Ну, дивіться, насамперед, виходячи зі зведення Генерального штабу, з нього можемо зробити висновок, що оборона Бахмуту триває. Сьогодні у зведенні Генерального штабу, наприклад, було зазначено про те, що російські окупанти штурмують місто, але наші захисники відбивають ці напади. Потрібно сказати, що насправді російські окупанти не мають успіху на жодному з напрямків, де вони зараз намагаються проводити наступ. Я нагадаю, що зараз активні наступальні дії російські окупанти все-таки намагаються просуватися на Куп'янському напрямку, на Лиманському, на Бахмутському, на Авдіївському і Шахтарському. І на жодному з цих напрямків не мають успіху для того, щоб взагалі показати динаміку наступу, наступальних дій, які проводять російські окупанти там на Донеччині. Наприклад, учора Генеральний штаб у своєму зведенні, я його озвучував, заявляв про 170 атак російських окупантів за добу, тобто це доба з 1 на 2, скажімо, березня. Доба 2-3 березня і сьогоднішнє у ранішньому зведенні ми вже повідомляли про 85 атак протягом доби. Тобто зрозуміло, що це досить висока інтенсивність наступальних дій, але попри все в російських окупантів не вдається здобути успіху в цих наступальних діях. І оборона Бахмута продовжується. Ті сили і засоби, які задіяні до оборони Бахмута, зараз там залишаються. Ну і знаєте, це моя особиста думка. Про мене, у мене часто на ефірах журналісти запитують про те, а чи треба обороняти Бахмут, чи військовослужбовці мають обороняти Бахмут. Ну дивіться, потрібно говорити фундаментальну річ про те, що ми зараз у Збройних силах України. Я вже рік у Збройних силах України, я у 112-й бригаді служу, і задача військовослужбовців – це оборона України, оборона територіальної цілісності. І коли хтось закликає нас відступити і не обороняти українську землю, ну тоді це виглядає як мінімум дивно. Я хочу нагадати, що так само, коли моя 112-та бригада брала участь в обороні Києва, я пригадую, що багато хто з журналістів, які навіть тут працювали, говорили нам, а чи варто взагалі вести оборону Києва. Тобто можна по-різному дискутувати, можна слухати поради наших союзників, але попри все, допоки підрозділи Збройних сил України можуть здійснювати оборону, вони мають оборонятися, і допоки взагалі є можливість оборонятися, тому що ми розуміємо, що російські окупанти буквально знищують українські міста, буквально штурмують українські міста, не залишаючи каменя на камені в тих містах. Дуже часто, наприклад, застосовують машини розмінування УР-77, броньовані фактично установки на базі танків, які, наприклад, потрібні для того, щоб розміновувати мінні поля, вони їх використовують фактично для знищення цілих житлових кварталів. Вони в такий спосіб намагаються штурмувати українські міста. Вони те ж саме, що робили в Сирії, те саме роблять на Донеччині, перетворюють міста на бетонну і цегляну крихту і потім намагаються туди зайти. Допоки є укриття, допоки є можливості, де наші оборонці можуть тримати оборону. Ну і знаєте, важливо, мабуть, запитати у самих оборонців, чи хочуть вони продовжувати тримати оборону Бахмута. І зрозуміло, що ті хлопці, які віддають найдорожче за українську землю, віддають найдорожче за українську незалежність, зокрема і мої побратими, з якими я спілкуюся, які перебувають на Бахмутському напрямку, вони говорять, що вони звідти не відступлять.
Андрій, а могли бы вы уточнить про вот это использование машин разминирования для разрушения городов? Как раз эксперты в нашем эфире объясняли в том числе провалы российской армии под Угледаром тем, что они недостаточно используют машины разминирования по прямому назначению. То есть у них там сложилась ситуация, когда по неразминированным полям пошли их войска, и из-за этого были большие потери. Вы вот рассказываете, что они используют эти машины не по назначению, а как физически...
Ну, УР-77 працює за таким принципом, що фактично ця машина розмінування вистрілює величезну, скажімо, такий довгу лінію, такий довгий своєрідний канат з вибухівкою, і в такий спосіб пробиває, скажімо, шлях, пробиває шлях для техніки по мінним полям. Але дуже часто зараз російські окупанти вистрілюють цими канатами з вибухівкою по українських кварталах, по будинках, і фактично знищуючи в такий спосіб цілі вулиці, цілі квартали, ті квартали, ті вулиці, де, зокрема, сидять наші оборонці. Це нічого нового, вони використовують цю тактику, вони в такий спосіб штурмували Маріуполь, знищуючи квартали за кварталом, вони так штурмували Соледар, тобто нічого нового в тактиці російських окупантів ми не спостерігаємо.
Андрей, а продолжает ли Бахмут сейчас выполнять свою функцию по уничтожению большого количества живой силы России? Потому что в предыдущие недели все дискуссии о том, оборонять ли Бахмут, они вот как аргумент в них использовалось то, что очень большие потери там наносятся России. Но сейчас ситуация там, как мы видим, усложняется. Продолжает ли армия Украины наносить там именно потери российским войскам?
Однозначно, що Збройні сили України завдають великих втрат ворогу, і можна, ну, дуже такі, знаєте, прості приклади. Ми дуже часто у зведення Генерального штабу, наприклад, наводимо інформацію про крематорії, які російські окупанти використовують для утилізації своїх громадян, яких вони мобілізують. Особливо дуже багато, ви знаєте, в'язнів тюрем російських, дуже багато так званих новомобілізованих чи частично мобілізованих, яких самі росіяни називають чмошники, тобто частично мобілізовані. Багато, до речі, в радіоперехопленнях, зокрема і на Бахмутському напрямку, Командири і представники так званого ПВК Вагнера, наприклад, у своїх радіоперехопленнях цих частично мобілізованих називають одноразовими, тому що вони фактично дуже часто навіть без засобів індивідуального захисту, без шоломів, без, наприклад, без бронежилетів женуть просто на обій ось цих частично мобілізованих. Ну і пізніше фактично ми володіємо інформацією, наводили їх, зокрема, у зведенні Генерального штабу про те, що на окупованій території Запорізької області у Токмаку російські окупанти розмістили крематорій, у якому спалюють ось цих тіла так званих частично мобілізованих, зокрема і з Бахмутського напрямку. Також уявіть собі тіла ось цих російських військовослужбовців, так би мовити, фурами везуть до Криму, і, наприклад, в районі Сімферополя теж є російські крематорії, де їх спалюють. Тому і щоденно у зведенні Генерального штабу наводиться інформація про сотні знищених, скажімо, здається, за минулу добу близько 700 знищених росіян. Ну і загалом на полях навколо Бахмута російські окупанти, очевидно, вже втратили більше особового складу, ніж за часів двох чеченських воїн разом взятих.
В последние дни Генеральный штаб давал несколько раз информацию о том, что есть признаки подготовки россиян к отходу с левого берега Днепра в Херсоне. Приводились там примеры о том, что оккупационная администрация Олешек готовится там уезжать, что пропускной режим в некоторых населенных пунктах вводят. В то же время, вот если говорить про юг, то от западных СМИ, от западных партнеров Украины и от ГУР, кстати, Минобороны, звучит очень много прогнозов о будущем контрнаступлении Украины в Запорожье области с тем, чтобы вбить клин между Крымом оккупированным и материковой частью России. Есть ли какие-то обновления о новых движениях российских войск на юге и с точки зрения их отхода и с точки зрения, возможно, их усиления, потому что если идет речь о контрнаступлении, возможно, они там какие-то силы стягивают. Что там происходит сейчас?
Насправді дуже активна є діяльність, наприклад, сил супротиву на тимчасово окупованій території Херсонської області, Запорізької області. Російські окупанти, очевидно, отримують добряче на горіх і від наших сил супротиву на окупованих територіях, і від наших захисників на лінії фронту. Тому, скажімо, на південь України, на тимчасово окуповану територію Запорізької і Херсонської областей, наприклад, російські окупанти перекидають розгвардійців, їх розквартировують у санаторіях, тим, що ті так звані розгвардійці мали би переслідувати там місцеве українське населення, особливо ті, що не погоджуються з російською окупацією, тих, що, так мовити, співпрацюють із силами оборони України. Дуже часто ці розгвардійці сидять у своїх санаторіях і не вилазять за територію, і в тих, наприклад, населених пунктах, де вони розквартировуються, забороняють місцевим мешканцям навіть виходити на вулицю. Тому, очевидно, йдеться про те, що російські окупанти в очікуванні українського наступу, не хочеться прогнозувати, де цей наступ буде відбуватися. Цілком ймовірно, що він може відбуватися і на Запорізькому напрямку. Очевидно, що може бути наступ і на Мелітополь. І вже в очікуванні цього, насправді, у зведенні Генерального штабу інформація про евакуацію російських військовослужбовців і членів їх родин з'являється, як мінімум, я думаю, останні три місяці. Найбільше вони занепокоїлись, коли українські війська таки звільнили правобережну Херсонщину і місто Херсон, але останні фактично місяць вони надзвичайно переживають, особливо занепокоюються гарнізони на території окупованого Криму. І, зокрема, цього тижня у зведенні Генерального штабу ми наводили інформацію про те, що навіть військовослужбовці Російської Федерації окупаційних військ, які розквартировані у Криму, які, наприклад, перебувають там у Криму з 2014 року, почали евакуацію своїх родин на територію Російської Федерації, як вони це називають, на матері.
Андрей, последняя деталь, по которой очень хотелось услышать ваш комментарий. Вчера такое резонансное событие произошло. Русский добровольческий корпус, который входит в иностранный легион, зашел в Брянскую область России. Очень много противоречивых комментариев со стороны агрессора это вызвало. Там разные были трактовки, назвали это и украинской ДРГ. Но официальная позиция сейчас Украины и украинского командования, что если что-то происходит на территории России, то это действия российских партизан, и кто-то свергает, наверное, режим Путина. Ну и хорошо, так вот такие комментарии звучат в основном с украинской стороны. Но в то же время РДК – это часть вооруженных сил Украины. Есть ли какие-то дополнительные детали об этой операции? Что это вообще было вчера?
Ну, наскільки мені відомо, не існує такого офіційного підрозділу, який би називався РДК, там Русський добровольчий корпус чи будь-який там інший русський корпус. Немає офіційно такої військової підрозділу, такої військової частини у лавах Збройних сил України. Я можу помилятися, але, наскільки мені відомо, нічого подібного немає. Можливо, і очевидно, що деякі військовослужбовці російського походження, деякі військовослужбовці, можливо, навіть з російським громадянством, але які мають посвідку на проживання в Україні, воюють у Збройних силах України, я в цьому переконаний. Я знаю багато росіян. Ну, насправді, знаєте, я дуже часто повторюю слово сполучення, що хороше русське, тебе русскими ніколи не назвуть. Але, так мовити, люди, громадяни РФ і люди, які мешкали в Російській Федерації, так вони, очевидно, воюють у Збройних силах Російської Федерації. Ви чули і тільки що прокоментували офіційну позицію України про те, що Україна не має відношення, скажімо, до тих так званих брянських партизан. Кажу тільки одне, що так чи інакше перемога у цій війні для нас настане навіть не тоді, коли ми вийдемо на кордони 91-го року, а настане тоді, коли відбудеться дезінтеграція Російської Федерації. Ця Російська Федерація у її сучасному вигляді Путінської імперії повинна зникнути. І тільки тоді у цій частині, скажімо, світу запанує мир, і Російська Федерація не буде загрожувати Україні і іншим державам. Насправді, якщо навіть, скажімо, ми переможемо, але при владі залишиться Путін, або навіть Путіна замінить інший Путін, Україна приречена на повторення цієї війни. Тому однозначно появі, так би мовити, брянських партизан ми, українці, можемо тільки поаплодувати. І сподіваюся, що це тільки пришвидшить розвал сучасної Російської Федерації.
Андрій, спасибо, що знайшли час для наших слухачів. Андрій Ковальов, пресс-офіцер 112-ї бригади територіальної оборони ВСУ, був з нами на зв'язі. Ми двигаємося далі. На югі Британії українські танкісти проходять підготовку на челленджерах і на БТР «Бульдог». Британія в ближайшее время завершить підготовку перших екіпажей британських танків, які відправляться в Україну. Для переходу на танки образця НАТО готовлять заряджаючих, яких немає в танках советского образца. И обучение проходит как на полноценных машинах с пушкой, так и на симуляторах, имитирующих поломки и нештатную работу системы. Как это все происходит, снял Роман Погулич.
Начальна практика на танку, там нас вводили в курс діла, а потім вже каталися нормально. Просто нам указували, куди право-ліво, які перепони передолати і все. Сама підвізка краще, управління краще, ну і свої ще плюси цього танка. І, ну, як я і сказав, що Challenger 2 набагато-набагато краще. Для мене це нове, в новинку, що по-бойовому треба їхати лежа. Привикнути можна, в принципі. Ну, ти відчуваєш чересчур розслабленість і можна заснути. Я майже 5 років вже їжджу на Т-80, і ось зараз Challenger 2 буде, ще більше буде опиту. Ну, якщо сравнювати ці два танки, то Challenger набагато, набагато кращий.
Ну, я я хочу вам сказати, це так, як радянський автомобіль і зарубіжний автомобіль. Дуже, дуже легко. Є дуже багато інструментів, які ну, сприяють легкому ремонтуванню або заміні там деяких частин, які зношуються, і ну, обслуговуванню.
Навчального танка знаходиться четверо курсантів та інструктор. Один керує, троє за ним стежать. Таку вправу проганяють раз за разом, аби навчити українських танкістів керувати західною технікою.
Та вони ж нічим не відрізняються, що башня з гармати чи у ці тренувальні. Ну, той самий танк, тільки в тебе над головою ще башта з пушкою кружляє десь там.
Мені справді сподобалося. Це зміна інтенсивності відносно того, що ми зазвичай робимо. У них тепер дійсно хороше розуміння танка «Челленджер». Вони прогресують швидше, ніж ми очікували. У них є життєвий досвід, технічні знання. Деякі з них були механіками-водіями до цього. Вимушено, курс прискорений. Ми багато спілкувалися про захоплене російське обладнання. Радянські танки, речі, які використовують вони і росіяни. Ми багато про них дізналися. Спроможності, недоліки, мобільність, вогневі можливості, типи двигунів, що використовуються, пальне і багато інших технічних моментів, які цікаві для нас, для майбутніх тактичних знань, для нашого досвіду.
Більшість тих, хто прибув з українською армією, не мало досвіду з танками. Частина з них мала такий досвід, але це нормально. Ми звикли тренувати тут людей, які ніколи не мали досвіду із танками. Ми тренуємо нових солдат для британської армії для керування цими машинами. Тож те, що частина з них не мають попереднього танкового досвіду, це нормально. Але частина з них мають досвід механіків і добре знайомі з використанням машин, з тими двигунами, які у нас є, а також з гусеницями.
We have in our vehicles and also tracks.
Заряджаючий – це нова спеціальність для танкістів Збройних сил України. Тобто цих людей готують з нуля, адже у радянських танках таких модифікацій троє членів екіпажу і заряджаючих, як у танків натівського зразка, там немає.
Вони навчаться заряджати гармату. Якщо зіткнуться із будь-яким типом несправності, які я можу ввести в систему озброєння, знатимуть, як визначити їх, щоб повернутися в бій.
Ми вивчали декілька днів наші танки для того, щоб мати якусь поняття і порівняння з тим, що ми будемо, на чому ми будемо працювати. Тому, ну, звичайно, розуміння в нас було, але дійсно важко і техніка набагато новіша, краще. Ну, починати все з нуля завжди важко. Але інструктора, ну, приємно вражені. В принципі, мене довольні, що нас також радує.
Ми тренуємо українські збройні сили керуванню кількох різних машин, тому що коли ви проводите загальновійськові маневрові операції, вам необхідні різноманітні машини для різного ефекту на полі бою. Танки йдуть першими, підтримані піхотою і артилерією. Ми маємо три різних типи машин тут. Танки для ударної дії, пробиття ворожих рубежів, за якими доволі стрімко йде піхота, щоб вести бойові дії, і артилерія, яка забезпечує підтримку згори. У танка є три елементи – вогнева потужність, захист і мобільність. І коли ми порівнюємо «Челленджер-2» із танками інших союзників або навіть російськими танками, то «Челленджер» має хорошу вогневу потужність і захист. Він дещо повільніший, ніж «Леопард», але «Леопард» не має такої гармати і хорошого захисту, як «Челленджер-2».
У британських танків нарізна гармата, тоді як у більшості іншої бронетехніки такого класу, як радянської, так і натівської, гладкоствольна. Тобто тут особливі боєприпаси. Танк важкий, у повному спорядженні це понад 70 тонн, що, очевидь, може ускладнити логістику вже в Україні, але за рахунок своїх приладів спостереження та і взагалі більшої досконалості він може дати українським силам суттєву перевагу на полі бою.
К нам присоединяется Владимир Копчак, руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения из Тбилиси. Владимир, приветствую вас.
Приветствую, коллеги, уважаемые зрители. Как видно, как слышно?
Хорошо меня. Вас слышим. Спасибо, что вышли на связь. Мы сегодня планировали более подробно поговорить про ситуацию в Бахмуте. Уже на самом деле не впервые он становится основной темой обсуждений, но ситуация там, к сожалению, ухудшается. И Институт изучения войны говорит, что сейчас российские войска перешли от попыток окружения города к попыткам выдавить украинские войска уже из самого города. Но на самом деле, если смотреть на карту боевых действий, то и с окружением тоже не все хорошо, то есть перерезаны сейчас обе трассы и на Славянск, и на Константиновку, и пробираются россияне к трассе на Часов-Яр, потому что она, ну, очевидно, остается последним логистическим путем. Вот в таком вот мешке оказался сейчас город. И также CNN пишет о том, что разрушен мост из Бахмута в Хромово. Есть там такая небольшая речка, но для техники это проблема, и вот пытаются отрезать эти пути российские войска. Но, тем не менее, Институт изучения войны говорит, что главная тактика их сейчас – это наступать в городе с севера, с юга и с востока. И основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин снова записал обращение о том, что вот, мол, город окружен, призвал президента Украины выводить срочно войска. Как верифицировали в Центре национального сопротивления его точку съемки, мы можем показать это видео сейчас, где Пригожин очередное свое обращение записывает. Вот оказалось, что стоит он на какой-то крыше, собственно, даже не в Бахмуте, а в Поросковьевке. Это село уже более двух недель захвачено и таким является плацдармом для атак с севера на город. Владимир, сейчас вот как вы видите обоснование обороны Бахмута? Почему важно все еще держать этот город? Но все же украинское командование говорит, что оборона Бахмута продолжается, несмотря на вот ту карту, которую мы видели.
Еще раз приветствую. Ну, я по поднятой вашей теме, понимаете, у вас исчерпывающая вводная, и я хочу прежде всего ответить, что я немножко не тот спикер, сидя из Тбилиси, чтобы рассуждать об обстановке в Бахмуте. Вот, это, в принципе, на это можно было бы подвести черту, и я не совсем понимаю, зачем ретранслировать информационное сопровождение процессов, которые осуществляет товарищ Пригожин. Вот. Ну и могу я только сказать, что у меня нет, скажем так, оснований не доверять командованию сил обороны, а в принципе Б, которая занимается непосредственно обстановкой, которая очень тяжелая в районе Бахмута. У нас был прецедент, когда так с тяжелейшими боями, нанеся тяжелейшие потери врагу, были временно оставлены агломерации Лисичанская и Северодонецкая. Если уже в режиме дежавю некого, то та же самая ситуация вот сейчас мы наблюдаем и вокруг Бахмута. Но я повторюсь, не совсем корректно ни вам, ни мне сейчас обсуждать целесообразность тех или иных действий сил обороны Украины.
Владимир, давайте тогда посмотрим более масштабно на то, какое информационное сопровождение Россия сейчас делает своим действиям возле Бахмута. Уже многие забыли, но еще вот буквально в феврале Владимир Путин ставил очередную цель – взять всей территории Донецкой области до весны. Такие сроки он уже ставил и раньше. Раньше звучало обещание взять Донбасс до конца лета, и это не сбылось. Зачем он вообще ставит эти сроки? То есть я так понимаю, что если сроки озвучиваются, то, наверное, сам Путин как-то верит в то, что это возможно, видя ситуацию на поле боя?
Не, ну нумерологи кремлевские, они уже даты отодвигали в течение прошедшего года многократно. Вот я уже, честно говоря, запутался, начиная с 9 мая и далее по списку. Безусловно, они сейчас решают политическую задачу выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Вот. Но масштабное обсуждение, которым вещали из каждого утюга любой национальности, мы его сейчас наблюдаем. Ну да, сейчас ситуативно у них задачи скукожились до вытеснения сил обороны Украины из Бахмута, чтобы доложить, отчитаться, прежде всего, внутренней аудитории, подать, продать, если хотите, некую победу. Искать в логике у высшего военного политического руководства Российской Федерации я бы уже этим давным-давно не занимался. Вот. Поэтому стоит политическая задача, ситуативно дергаются они и на других направлениях известных. Это там Лиман, Кременная, Купянск, вот, на Угледар разгромы известные не так давно происходили. То есть все это маркеры этого самого масштабного в кавычках или страшного наступления. Это то, что они могут сейчас наступать, сейчас там распутиться. Предстоит, то есть, в принципе, пехотой они будут продолжать это делать, то, чем они сейчас занимаются в том же районе Бахмута. Ничего нового в обозримом будущем, в ближайшей перспективе они предложить пока не могут. Ну, а разные, скажем так, синусоиды заявлений товарища Пригожина от, ну, и его людей, от крытия матом там НГШ Герасимова сейчас о различных докладах и обращениях к Зеленскому, ну, это, скажем так, инфопена, не более. Ему бы самому в России, в той силовой системе, которая сейчас построена, удержаться.
А чем, кстати, по вашему мнению, закончилась вот история с таким непродолжительным лидерством Пригожина в теме Бахмута? Мы помним, насколько вывели его на передний план в определенный период, и многие даже российские военные блогеры полностью перешли как бы на пригожинскую сторону, то есть они комментировали, насколько лучше эти подразделения работают, насколько они там успешны, и вот эта такая критика валилась на российский генштаб. После этого была новость о том, что все, Путин возвращается к старой схеме, к регулярным войскам. Какая сейчас позиция вот у Пригожина именно в российской системе?
Ну, тут несколько моментов. То есть по принципу, по парадигме комплектования зэками и, скажем так, мясными волнами наступления Пригожин действительно давал в логике кремлевской какой-никакой ситуативный, подчеркиваю, результат. То, чего не могли дать по определению, ну, так называемые регуляры. По поводу военных блогеров и военкоров, у нас на районе на Южном Кавказе их называют кабаны Аракса. Вот погуглите, что это, кому интересно. Вот. Но они никуда ни на какую сторону не переходили. Они действовали четко, согласно своему ведомственному подчинению по линии спецслужб. По той же самой линии, по той же самой вертикали, на которую замыкается товарищ Пригожин. Автоматически войдя в конфликт с крылом других силовиков, там Минобороны, НГШ, вот, которые отвечали Пригожину как могли. Вот, можно поговорить то, что там в Брянской области попартизанили, неизвестно кто в кавычках и так далее. То есть эта тема живет, конфликтная. А касаемо скандала с боеприпасами, ну, уже общим местом стало то, что я здесь с этим согласен, кстати, что просто поставки пригожинцам боеприпасов и различного другого обеспечения начали делать в соответствии с другими, в данном случае, регулярными частями на других участках фронтов. Вот как-то так я вижу эту проблему, которая еще пока, поверьте мне, далеко не закончена.
За прошлые три дня в России произошло такое рекордное просто количество падений и ударов беспилотников или просто непонятных взрывов. Их просто огромное количество. То есть началось все с нефтебазы в Тольятти, потом, ну, в Белгороде, как обычно, это достаточно часто происходит, падали обломки беспилотников. В прошлую ночь уже Коломна в Подмосковье, и там опять Россия официально не говорит, что произошло. То есть они заявляют, что ищут причину, да, был взрыв, а может быть, светилась теплица или, может, хлопок от перехода на сверхзвук истребителя. Дальше уже сегодня в Краснодаре был взрыв в районе летного училища. Потом на авиазаводе в Ульяновске взорвался фюзеляж Ил-76 военно-транспортного прямо во время испытаний. И были даже жертвы, насколько Россия сообщала. Постоянно фиксируют радиолокационные станции или ПВО, которые Россия разворачивает в разных неожиданных местах. Последнее – это возле станции метро в Москве. Вот если смотреть на все эти информационные поводы, то, как вам кажется, есть какой-то, ну, вот эти вот происшествия, они несут военный смысл, военную какую-то практическую пользу по поводу там уничтожения конкретных объектов, или это чисто психологическая атака для того, чтобы россияне чувствовали себя не в безопасности, ну, раньше это было в приграничных регионах, а теперь уже и в Подмосковье?
Ну, вы меня простите, вы сейчас спрашиваете или отвечаете? Вот. Мне, честно говоря, сложно чего-то добавить, потому что чувствую себя на экзамене, сыплюсь на экзамене, а вы меня вытягиваете. Безусловно, это и имеет конкретное военное, скажем так, обоснование. Вот те объекты, которые вы перечислили, если это соответствует действительности, ну, естественно, их нужно уничтожать, а России и россиянам надо привыкать, что войну можно играться вдвоем, как минимум. Втроем, вчетвером и далее по списку. И в генезисе развития боевых действий это абсолютно логичные процессы. С точки зрения психологии, да, я даже больше скажу, что сейчас, на мой взгляд, с точки зрения стратегии, психологический эффект гораздо важнее, и он гораздо существеннее. Потому что он ломает парадигму Кремля по информационному, скажем так, сопровождению или изменению процесса мобилизации. То есть сейчас речь идет не о том, что объявят ее и когда. Речь идет о том, как в таких условиях на фоне известных новостей, вот перечисленных вами, как эту самую мобилизацию, если придется там полную или еще какую-нибудь, опять частичную, это не принципиально, как ее объявлять. И тут опять же может быть бумеранг или палка двух концах. С одной стороны, они могут рассчитываться, что давайте сплотимся вокруг России матушки и вокруг вождя. Но вот происходящее сейчас, на мой взгляд, будет иметь абсолютно обратный эффект с точки зрения отношения к войне мирного населения. Вот. Но опять же, на мой взгляд, в обозримом будущем в людях у них проблем не было и нет. Вот, у них главная задача их одеть, обуть и кое-как вооружить. Вот, то, что остается в тени, на мой взгляд, здесь у них наибольшие проблемы, там, начиная от порохов для снарядов продолжая, собственно, снарядами, изнашиваемыми стволами и так далее, до более, скажем так, высокотехнологичных систем, которые даже в мелкосерийном производстве там, по линии калибров, там, ракет Х-101, крылатым, которые в кавычках они выключили и заморозили Украину. Да? Вот, в этом формате, то есть у них огромные проблемы, поддерживать нынешний, скажем так, формат войны достаточно сложно. А касаемо прилетов, ну, я думаю, они будут только наращиваться. И тут же вопрос уже от системы применения, от массовости неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Потому что ясно, что здесь рассчитано пока на психологический эффект, сколь бы он сопутствующим ни был. Но дальше от массовости, от точности все будет зависеть. Я думаю, что это будет продолжаться, ибо это правильно.
Объясню вам, почему я спрашиваю, в том числе и вот вчерашний инцидент с русским добровольческим корпусом в Брянской области, он вызвал те же самые вопросы, потому что когда мы посмотрели все обращения РДК в этом российском селе возле фельдшерского пункта, там в обращении сказано, что это должно поднять россиян, что давайте поднимать партизанское движение. И вопрос, который, ну, логично возникает, это действительно может иметь целью кого-то поднять в России? Или это просто психологическая операция, ну, показать, что вот ваша граница, мы ее захотели, перешли, захотели, ушли, еще и без потерь всю группу вывели?
Ну, это тоже, ну, опять же, мне здесь гораздо, ну, правильный ответ, кто это было, что это было, на данный момент в паблике должен звучать, как «я не знаю». Более того, если какие-то знания были, не факт, что их надо выкладывать в паблик, это первый момент. Следующий момент это состоит в том, что для меня наиболее показательный момент это опять же информационное сопровождение кремлевской машины, если хотите, которая находилась и находится до сих пор в полной фрустрации или прострации даже. Вот, то есть, ну, не будем отвлекаться на то, что ДРГ не бегает по 50 человек. Вот, ДРГ не фотографируется там у разных табличек и так далее, не стреляет по детям, тем более украинская ДРГ, если это она была. Вот. Следующий момент, на мой взгляд, есть несколько версий, где ФСБ попала в капкан. потому что ну, граница и, скажем так, по административному подчинению военному, ну, войска, пограничные войска Российской Федерации находятся в ведомстве ФСБ, не говоря уже о том, чтобы ловить там диверсантов, шпионов и так далее. То есть здесь в информационном плане опять это же палка двух концов. Как под это дело поднимать народ, посмотрите, там злые укры, что творят, напали на Россию матушку. Логики здесь у модераторов этого процесса из Москвы, может быть, их может быть несколько. Вот первое, это, ну там, я не знаю, создание аналога Беслана некого. Вот охотно верю, что такие мысли витают, и если будет принято соответствующее решение, они это под картинку организуют. Вот Гляевец новый сейчас для какого-то там «Вставай, страна огромная» абсолютно не нужен, потому что, ну, что они такого сделали, чего они такого не сделали против Украины, не имея никакого Гляевица там по состоянию на 24 февраля. И дальше мы опять же возвращаемся к вопросу, могла быть элементарная подстава против ФСБ. Потому что, ну, очень уж неподготовленное информационное сопровождение было. Там кто-то в Брянской области начал это дело опровергать. Дальше начали рассказывать нам про автобус школьный с детьми, которых как бы не было и нет. Известная сетка, упомянутая вами, что показательно, с пеной у рта там под копирку отыгрывала, что действительно украинская ДРГ террористическая была. Потом они же отыграли, понимая, какие имиджевые и там, я не знаю, ведомственные риски такое позиционирование несет. Они чуть ли не доложили, что эта самая ДРГ героически эвакуировалась. Вот. Что касается момента РДК и прочих, ну, дай бог, как говорится, хотя я пока слегка к этому отношусь скептично. Почему? Ну, кто-то уже а-ля Илья Пономарев успел чуть ли не поддержать или там опосредованно возглавить это дело, кто-то открещивается. Посмотрим. Если линия ФСБ или кто-то против ФСБ имеет место быть, а она просто этого, скажем так, неестественно, чтобы этого не имело места быть, могу только сказать, что так или иначе это играет в пользу Украины, а мы продолжаем болеть за обе команды.
Я благодарю вас за участие. Напомню, что Владимир Копчак был с нами, руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии, конверсии и разоружения из Тбилиси. И мой коллега Сергей Горбатенко присоединяется сейчас к разговору. Привет, Сережа. Сергей сегодня побывал в Часовом Яру, это очень близко от Бахмута. Я так понимаю, что ты стал свидетелем эвакуации, ну и достаточно громко сейчас в Часовом Яру. Расскажи, пожалуйста, какая там обстановка и что было за эвакуация? Это жители самого Часового Яра выезжали или из Бахмута все еще она продолжается?
В Часовом Яре по программе благотворительного фонда «Добра справа». Они ездили по заявкам, которые ранее были согласованы. Сейчас в Часовьяре очень громко работает артиллерия, слышны постоянно прилеты, поэтому люди наконец-то массово решились эвакуироваться. Когда они в соседний дом, прилетает боеприпас, появляются в стенах, рушатся крыши. Люди пугаются, наконец-то решаются на эвакуацию. Так вот, согласованным заявкам человек, кроме того, еще люди говорили, что собираются эвакуироваться. Вот, например, сказала, что хочет выехать во Львов, потому что школьник не имеет возможности обучаться, так как нет интернета, связи и электричества, поэтому ребенку надо ехать во Львов. Но на самом деле ситуация в городе очень напряженная, очень громко, и я думаю, что не лишним будет напомнить и призвать людей все-таки оттуда выезжать.
Сереж, а что-то слышал ты по мосту взорванному, который якобы вот подорвали российские силы из Бахмута в Хромово, то есть именно вот на Часовьяр?
Я не слышал, я читал сообщения зарубежных СМИ, кроме того, в пабликах в Телеграме, которые подконтрольны России, также распространяют фото о том, что якобы взорван мост. Ну, своими глазами я этого не видел, поэтому не могу ничего.
Есть какие-то сообщения о том, что происходит в захваченных частях Бахмута? Это не такая большая территория сейчас, но она есть и вот на севере, и на юге, и на востоке. Такая вот краешек, который уже подконтролен российским войскам. И даже добавлю, что уже оккупационная администрация Донецка публикует свои традиционные видео о том, как они якобы спасают и эвакуируют людей из этих частей, но уже на оккупированную территорию.
Да, действительно, село Поросковиевка, это поселок Ступки, который фактически является пригородом пункта. Также это некоторые восточные и юго-восточные части города, которые сейчас оккупированы российскими войсками. Так вот, действительно, в конце февраля появляется сообщение, самое свежее датировано 2 марта. Пропагандисты говорят о том, что сотнями они вывозят людей из Бахмута, из Поросковиевки, из Ступок. И эти люди на камеру пропагандистам рассказывают о том, как же им сложно жилось под обстрелами. Продвигаются фейки российской пропаганды о том, что украинская армия якобы из самолета в город Бахмут. Вот, ну, что и происходит, и оттуда депортируют. И если по примерам, которые известны, и лично мне известны, например, село Шевченко, город Бахмут в Харьковской области, или Донецкой области, можем предполагать, что российская армия будет на оккупированных частях города заниматься тем, чем она и привыкла заниматься, это внесудебное убийство, мародерство и оборудование непосредственно в жилых домах.
Сережа, спасибо тебе, и будем смотреть сюжет, буквально совсем-совсем свежий материал из часа в Яра, который Сергей только что привез.
Ой, ну сложно, но все время стреляют, приезжают. Стреляют все время.
Ну, куда мне не ехать? Я просто тут жила 91 год, я тут прожила. И родилась, и робила все. Куди мені тепер їхати? Я тепер оце їхать. Построїлася, построїла хату, жить тільки. Діточок нема, один синок був умер. Сталася тут, де й сама б жила.
Мама, все, успокаивайся.
Мне некуда ехать, у меня работа тут, а я работаю. Пока у нас держит работа здесь. Я что, подожди, я же в коммунальном хозяйстве работаю, так что у нас работы хватает.
Ясно. А коли вже зрозумієте, що треба виїжджати?
Ну, коли зрозуміємо, коли нас вообще повністю, коли закроється предприятие, тоді будемо евакуюватися. А так, і мені буде головне сім'ю. Щоб виїхала і все.
А чому вирішили їхати?
Дуже сам.
Ну, тому що мені дитині треба вчитися, вона в 9 класі. У нас не інтернету немає, нічого немає. Дитині треба школу закінчувати, треба їхати.
Ну, а тут уже ні школи, нічого.
А тут уже все. Все розбите.
Так інтернету немає, дитина ж онлайн вчиться, інтернету навіть немає. Як вона буде вчитися?
І зв'язку вже нету.
Ми побалакати не можемо навіть, ні зв'язку, нічого. Дитину треба вчити.
А чому ви тут лишаєтесь? Можете пояснити?
Ну, то, що не хочу, я от сюди їжджу.
Тебе я беру, дівчинка.
Квартира, дом.
А берег тобі, дівчинка, дала.
Так, що то ходить?
Я пішла.
Давай.
Я жду вас.
Як відчуваєте, повернетесь додому?
Звісно.
Обов'язково.
А как, куда ж, если мы прожили полвека вместе, нам надо ж куда-то вернуться. Поэтому тут никак. Мы надеемся, что все будет добро.
А знаете, куда едете, где будете жить?
А кто его знает?
Бог подскажет.
Кто его знает?
Да, Бог укажет.
Але від війни втомилися вже, як бахають у вас тут сильно дуже.
Очень. Просто страшно. Невыносимо.
Куда? Вы выезжаете, не думаете?
Нет.
Вы дружину отправляете?
Да.
А что вы тут будете делать сам? Вы сам лишаетесь тут?
Ну, сам, а что? Сам, вот у меня гараж. Вон у меня 2 погреба. 3 погреба. У меня есть вот так, все полное. А куда я поеду? Кому я нужен? Кому 2000 пенсию, 2,5 мне дали, я всю жизнь проработал на автобусе.
А как вы думаете, чи зможуть російські війська сюди зайти, чи ні?
Ну, що Бог дасть, то дасть. Хто, ми ж не знаємо, хто що дише, чим дишуть люди ці. Стріляють, не було такого.
А якщо буде російська окупація, як ви тут жити будете?
Та так же і буде, а що нам, кому ми нужны? Уже 70 год, уже я нікому не нужен. Помирати, помирати.
Багато людей вже повиїжджало, але все одно залишаються люди, за якими ми приїжджаємо, коли вони оставляють заявки на евакуацію. Є люди, які вже влаштовані, вони їдуть вже з якоюсь ціллю. Тобто вони пересаджуються на потяг, їх там зустрічають. Яких нема кому зустрічати, звичайно, ми влаштовуємо в тимчасові притулки для переселенців.
И рядом со мной сейчас коллега мой Александр Демченко, с которым мы обсудим еще одну интересную тему. Приветствую тебя, Саша.
Привет.
Мы обратили внимание на то, что в этом году появилось много видеообращений российских мобилизованных, где они жалуются на то, что их передают в командование группировки ДНР. Почему они на это жалуются и существует ли вообще еще такое формирование? Ведь с точки зрения России они оккупированные территории в состав России приняли, и ДНР уже как бы и не должно существовать. Вот в этом Саша разобрался и расскажет.
В конце, в последний самый день 2022 года, 31 декабря, Владимир Путин посетил с инспекцией Южный военный округ России. И, кроме прочего, какие там были вынесены решения, российские СМИ сообщили о том, что народные милиции, бывшие или так называемые группировки, 1-е, 2-е армейские корпуса, группировок ДНР, ЛНР, входят в состав вооруженных сил Российской Федерации официально. Нету никаких открытых источников информации, данных, документов, которые могли бы, где можно посмотреть, какой этот юридический процесс организационного перехода этих группировок под юрисдикцию Министерства обороны Российской Федерации. Ну, очевидно, логика процесса понятна. Территории с точки зрения России оккупированы, и вооруженные формирования, которые на ней находятся, должны быть в подчинении тоже российских, ну, российского командования Министерства обороны России. Мы сейчас не знаем, на каком этапе этот переход происходит, но уже сейчас, с начала февраля этого года, начали поступать сведения, информация, обращения российских мобилизованных из разных регионов. У нас уже есть пример из Иркутска и из Тувы о том, что их передают, сначала мобилизуют на территории России, отправляют на месяц в учебку, а потом отправляют на территорию оккупированную часть Украины и переносят под командование.
Им это не нравится.
Им это не нравится, потому что они, во-первых, не понимают, какой их официальный статус. Например, мобилизованные из Тувы вообще говорили о том, что непонятно, к какому подразделению они относятся. То есть нету никаких, как бы, никакого полка, там, бригады или так далее, к которому они относятся. А второе, что вот эти вот командиры, ДНРовцы, возможно, местные, которые еще до этого были в этих группировках ДНР, ЛНР, очень плохо к ним относятся. Угрожают, заставляют там выполнять какую-то работу, не присущую им. И самое главное, что отправляют на штурмовые действия. Хотя, например, там был пример того, что это были артиллеристы, которые готовили на артиллеристов, и у них учетная специальность артиллеристов, но их всех отправляют в штурмовые батальоны. Сложно сейчас сказать, какой там состав и какое взаимоотношение, ну, соотношение, да, каких-то местных мобилизованных на оккупированной территории этих россиян, которых туда привозят, но мы можем себе представить, что если это в российской штатной структуре остались как корпуса, то это должны быть около 20 тысяч человек. Мы помним, как проходила эта мобилизация на оккупированной территории. Понятно, что все о ней говорили, и разведки, и журналисты, и военные эксперты, как они удачные. Мы знаем о больших потерях мобилизованных на оккупированной территории, особенно в период летних боев на Донбассе. И понятно, что вот эти вот недостаток людей вполне могут закрывать вот этими мобилизованными из Российской Федерации. С точки зрения российской логики и законодательства в этом нет ничего такого странного. И я прямо вот последнюю информацию Значит, 100, сейчас скажу номер полка, это 1439 полк из Иркутска, один из тех, который обращался по поводу того, что их передали в подчинение ДНР, жаловались на этом. Насчет этого буквально сегодня уже поступила информация, что с журналистами «Сибирь Реалии» связались родственники военных этого полка о том, что он был разбит и уничтожен под Авдеевкой.
Спасибо, и скажу, что Саша готовит большой текст на эту тему, поэтому вот как раз на выходных успеете вы прочитать о том, почему же русские мобилизованные жалуются на то, что их переводят в подчинение группировок ДНР и ЛНР. Вам спасибо, что вы слушали нас всю эту неделю, и услышимся в это же время в понедельник на YouTube и на радио, на Вильному радио.
Это было радио «Донбасс Реалии».